Мне кажется, корневую штуку, которую не понимают про игры, это то, что игры — это способ обучения. Я стал раздражающих меня людей видеть как части меня, которые приходят пообщаться. Проявляешь вот эту агрессию к миру, пытаешься его поменять и проявляешь некое насилие, которое нужно кому-то обслуживать, например, тебе. Такое взаимодействие с миром кажется не очень экологично.
Всем привет, это Алексей Иванов и подкаст «Соли». Сегодня здесь со мной прекрасный Бронислав Лобецкий, предприниматель, красавчик и исследователь себя. Как тебе такое представление, бро?
Божественно. Ты прям льешь музыку на мои уши.
Волшебно. В двух словах про подкаст «Соли». Это такой подкаст, в котором мы изучаем то, как мы влияем на людей вокруг, и люди влияют на нас, и как это отражается в лидерстве, предпринимательстве, творчестве и так далее. То есть я бы сказал, что наша цель — это погулять вокруг понятия «в чем соль» и попробовать его нащупать, так или иначе. Как тебе такая идея, бро?
Очень откликается.
Волшебно. В общем, смотри, ты у меня первый приятель и дружбан, кого можно звать бро, причем в плане имени и в плане просто бро одновременно. Расскажи немножко про свое имя, может быть, для начала, потому что оно супер редкое, мне кажется.
Краткая история того, что это какое-то семейное наследование. То есть я Бронислав Станиславович, отец Станислав Брониславович, дедушка был Бронислав Станиславович, и есть какая-то история всего этого, которую я, кажется, пока прекратил. Если вот у меня больше не будет детей, это закончится. У меня нет какой-то истории про имя, кроме того, что я все время чувствую какую-то ответственность за свое имя, потому что Александров, Алексеев достаточно много, а я как будто, когда прихожу, я сразу формирую ощущение от имени Бронислав. Надо не ударить грязь лицом.
Класс. Слушай, но я знаю тебя по нашему общему дружбану, который нас познакомил через амстердамский, так сказать, круг технологический. И в основном я знаю, что ты делаешь игры, и WhatsApp, да, твоя компания называется?
Да, все верно.
Расскажи, как ты вообще пришел к играм и почему именно игры? Как это вообще началось?
Началось достаточно случайно. Было время какой-то первой работы после универа. Я уже работал на работе, уже не помню, на какой из, и постоянно что-то делал. И мы как раз с нашим общим дружбаном делали какой-то стартапчик по меркам Новосибирска. Вот, мы делали лекции в барах. И как-то это долго шло, очень была долгая обратная связь. И в какой-то момент на какой-то тусовке другой друг пришел и говорит, что он занялся играми. И вот это событие для меня было максимально life-changing, потому что до этого я думал, что играми заниматься очень сложно. Это какие-то большие ребята, которые делают что-то долго, нужно много денег и так далее. В Новосибирске еще в то время запустилось несколько компаний, которые делали простые игры. И вот пример, который оказался рядом, меня как-то очень заразил. Я мгновенно вот на этой же тусовке вписался и сказал, что я с ними пойду поработаю, попишу им на iPhone игры. И я поработал буквально там месяц или полтора и пошел делать это сам. И очень кайфовал, потому что это был первый как раз такой стартап, в котором я мог сделать что-то, вывалить там мир и получить мгновенную обратную связь, когда пользователи приходят и говорят, что ваша игра очень плохая или очень хорошая, или что-то им нравится. И вот эта вот обратная связь меня настолько затянула и заряжала, что, в общем-то, я до сих пор этим занимаюсь, кажется.
А обратная связь в основном была хорошая или так себе?
Ой, слушай, разная. Да. Мы делали просто достаточно простые игры в начале, и там была какая-то абсолютная толерантность к ошибкам. То есть мы делали, вываливали это, и никакая негативная обратная связь не разрушала желание делать дальше. И мы часто делали какие-то там смешные игры, беговая дорожка для пальцев мы как-то делали. Вот. И эта идея как таковая была странная для людей, и кто-то ее дико хейтил, а кто-то писал на нее, про нее статью на VC, например.
Тренажер, как это там, соло на клавиатуре или как это называлось? Фактически. Алды сейчас, наверное, такие вздрогнули, откуда из глубин памяти это пришло. Слушай, расскажи какой-нибудь, пока мы про игры говорим, расскажи какой-нибудь фан-факт, который мало людей не из индустрии знают или понимают, ну, не знают или не понимают про игры.
Интересный вопрос. Мне кажется, корневую штуку, которую не понимают про игры, это то, что игры — это способ обучения. Мы с детства играем в игры, и они дают нам некую симуляцию, в которой можно играть, ошибаться и получать опыт. И такое глобальное заблуждение, мне кажется, к играм, что вот игры плохо, время проводить в них плохо. Мне кажется, это заблуждение, которое хочется менять. Угу. Что кажется, что люди взрослеют слишком рано, становятся слишком серьезными и теряют доступ к этой симуляции, веселой среде и той самой быстрой обратной связи, когда ты можешь экспериментировать и развиваться. Вот игры эту проблему решают. В том смысле, мне кажется, нет ни одной игры, которая бы чему-то не учила.
Даже если это фармить и какие-то коины покупать, и вот это вот все.
Даже если это фармить, то, например, это обучение экономике, потому что тебе дают на вход какую-то экономическую систему, которую тебе предлагают в каком-то смысле взломать. Ты можешь делать разные действия. В корне игры есть некий выбор того, какое действие ты будешь делать. И тебе нужно эту систему прочитать и найти оптимальную стратегию. И в каком-то смысле это даже развивает стратегическое мышление, умение видеть систему и находить, как ее хакнуть. Это, кстати, как я в нее играю. Некоторые люди играют в разные игры, находясь в среде одной и той же игры.
Ты хакал свои собственные игры?
Ну да, я, мне кажется, только этим и занимаюсь, как тестер.
Я понял. Слушай, хорошо, тут может быть такой аргумент, что да, игры — это круто, это здорово, но когда люди убивают кучу времени, ресурсов каких-то своих... Вот не знаю, есть такой пример, когда человек едет в метро и играет в сканворды, судоку, и просто, ты видишь, что он убивает время, и, наверное, то же самое. Каким-то классом игр происходит прямо вот уйти от реальности куда-то, чтобы время прошло. Что ты про это думаешь?
Я начинаю задаваться вопросом, а что было бы с человеком, если бы он этого не делал? Я придерживаюсь, в принципе, точки зрения, что наша психика нас защищает, и в любой момент времени мы как-то оптимальная система, которая совсем договорилась. Если для меня сейчас играть в игры — это то, что я хочу, то, скорее всего, я от этого что-то какую-то очень нереальную пользу получаю. Вот. И если это просто взять и убрать, то я как-то буду реализовывать эту потребность по-другому. Uh-huh. Вот. Возможно, человеку просто сложно быть в контакте сейчас с реальностью. Им нужен способ выйти из нее. Игры достаточно экологичный способ по сравнению с разными вариантами, которые могут быть, на мой взгляд. Вот. А иногда потребности, кстати, могут быть и разные. Я когда размышлял, почему я, допустим, люблю курить кальян, я понял, что моя главная мотивация — это все-таки, допустим, safe space, в который я могу уйти, в который никто не придет, который я нигде не получаю в другом месте.
Ты не дома это делаешь, да, я правильно понимаю?
Да, я уезжаю специально, я перестал курить дома и стал уезжать в кальянную, чтобы просто побыть собой. Вот. Из-за 2 часа абсолютной безопасности, когда никто не может зайти в комнату, никто не может потревожить. Как-то так я для себя рационализировал. Игры, мне кажется, можно рассматривать похожим образом.
Угу. Это очень похоже на jobs to be done, на идею, что если у тебя есть какой-то джоб, то найдется инструмент ее реализации, будь то судоку или казуальная игра или что угодно еще. А джоб может быть в том, что типа тебе скучно.
Да. Это любопытно. С играми тяжело, конечно, с jobs to be done, потому что, в принципе, игры, телевизор, сериалы решают глобально задачу развлечения. Мне кажется, игры, кроме развлечения, еще дают обучение. Потому что у тебя есть активный элемент в игре. Какой-то способ сделать тюн-аут — это одна из джоб, которые игры делают.
Угу. Прикольно. Слушай, ты хотел принести какую-то прикольную метафору, точнее, я знаю, какую, но дам тебе возможность о ней рассказать самому. И поговорим вокруг нее, может быть, чуть-чуть. Как тебе такая мысль?
Давай. Меня она очень завлекает в последнее время. Метафора в том, что можно представить себе временную шкалу и музыкальный трек на ней. То есть музыка в формате, так если представить, в программе, когда накидываются квадратиками инструменты и время, ось времени. Вот. Мне стало очень нравиться смотреть на свою жизнь, как на такую ось времени, которая продолжается в текущем моменте. На ней раскиданы мои задачи с календаря. То есть, если представить всю мою жизнь в квадратиках календаря, это такие же музыкальные инструменты, такие же микродействия, которые я делаю, и которые идут по времени и играют мою какую-то музыку. И дальше на нее можно смотреть, насколько она гармонична, насколько есть высокочастотные события, низкочастотные, насколько я бью в одно и то же одними и теми же инструментами, насколько это вообще звучит гармонично для меня. И прислушиваться к этому. Мне больше всего в этой метафоре нравится история про немножко прислушаться, подумать, какая сейчас играла музыка, что играет и что органично просится дальше туда, какой инструментик моей активности хочется ставить, чтобы это было гармонично.
Uh-huh.
Вторая штука тут, которая мне кажется важной, это то, что моя музыка не играет в одиночестве, она играет uh-huh. со всем миром. И вопрос в том, к какому контексту я прислушиваюсь. Прислушиваюсь я сейчас к нашему «мы», меня и тебя, Леша, как ты uh-huh. сейчас играешь, как я играю, и пробую найти такое действие, которое даст совместную гармонию. А возможно, я прислушаюсь еще там к соседям, которые шумят сейчас, и включу их в свое «мы», и послушаю еще их музыку, и попробую стать гармоничным с этим. И внутри у меня это ощущается как некое внутреннее «мы». Вот я могу управлять. Я могу даже в нашем разговоре замкнуться на себя и начать долбить свою музыку, игнорируя, как ты реагируешь. А могу включить и попробовать найти гармонию. И вот поиск гармонии жизни, как она звучит, вот эта штука меня почему-то вдохновляет в последнее время. Как тебе?
Отлично. Мне вообще звучит, что, если честно, что у тебя и про игры, про игру и музыкальный инструмент, и бизнес, в общем-то, про игру тоже. Знаешь же эту теорию про конечные и бесконечные игры?
Да.
Вот, мне кажется, что то, что ты пока называешь, типа обучение или там сонастройка с другими, это вообще классическая бесконечная игра, у которой нет zero sum, ну, то есть она не про победителей и проигравших, она просто про получение удовольствия в процессе игры, как будто бы.
Гармония просится. Вот у меня даже удовольствие не совсем просит слово, мне именно захватывает слово гармония и ее отсутствие. Я когда крутил все эти штуки в голове, мне показался очень важный концепт недеятельности, который я раньше не очень понимал, что такое, как делать, не делая ничего. Uh-huh. Вот я в метафоре музыки увидел, что это как раз момент прислушивания, чтобы эту музыку в себя впустить и почувствовать, где действовать.
Uh-huh.
Вот. И для меня это не совсем... Ну, то есть удовольствие возникает от гармонии. То есть если я вошел в этот поток и стал ему гармоничным, то классно.
Жизненный поток такой поймал, и давай на нем как-то ехать. Слушай, ну да, но это же еще, мне кажется, такой процесс настройки себя с окружающим, потому что можно как бы доминировать немножко свою какую-то внутреннюю силу вовне, можно как бы, так сказать, жить в гармонии с природой. Вот. Mm-hmm. И мне кажется, тут отлично можно предложить какую-то перпендикулярность, полярность или как угодно это назвать, когда люди в больших городах амбициозно фигачат, это часто как бы проявление своего, ну, максимальное проявление своей амбиции и эго. И, например, люди, которые из городов уезжают туда, где потише, больше природы и желательно никого особо нет, кроме там пары соседей, птичек и белочек, то там как бы поиск, наоборот, ну, не сильно проявлять себя, а больше вот наслаждаться тем, что вокруг. Не знаю, согласен ли ты с такой, не знаю, шкалой, и где ты себя на ней находишь? И находишь ли?
У меня возник такой пример. Представь, что у тебя есть дом, в который приходят муравьи. И у тебя есть два пути как-то. С одной стороны, заметить, зачем сюда муравьи приходят, сонастроиться с ними, понять их потребности и реализовать их как-то вокруг твоего дома. Не знаю, проложить дорогу вокруг твоего дома, и они дальше всю жизнь будут ходить вокруг твоего дома, реализуя свои uh-huh. потребности. Или поставить KPI по тому, сколько муравьев заходит в твой дом, начать их уничтожать. И это штука, которая потом... Ты проявляешь вот эту агрессию к миру, пытаешься его поменять, и проявляешь некое насилие, которое нужно кому-то обслуживать, например, тебе. Такое взаимодействие с миром кажется не очень экологично и сейчас, когда ты, да, игнорируя потребности другого мира, не сонастроившись с ним, начинаешь просто видеть свою цель и стремиться к ней, игнорируя все, при этом сжигая себя.
Uh-huh.
И да, вот long-term игры — это про то, чтобы сделать так, чтобы все дальше играли сами. Но при этом, возможно, немножко по-другому, чтобы всех это все устроило.
Ну, тут, мне кажется, всегда есть как бы небольшие аджастменты туда-сюда, да, потому что, ну, даже если взять там арку того, как человек взрослеет, там явно есть моменты, когда у него много гормонов по молодости, и он чаще делает разные странные вещи. Я, кстати, где-то читал, что обычно людей рождается пополам, мальчиков-девочек, но мальчиков меньше примерно на 1-2% в среднем по больницам, по планете, потому что как раз у них более такое небезопасное, скажем так, рисковое поведение, и оно часто приходится на вот как раз юность, молодость. Поэтому не факт, что, так сказать, их не должно быть 50 на 50, мальчиков и девочек. Просто вот биология иногда еще такая, что ты пытаешься что-то миру доказать, и если ты, например, родился с большим количеством тестостерона, то ты стараешься, ну как, не то, что ты с ним родился, скажем так, вырабатываешь его много, то ты стараешься этому миру доказать чуть больше.
Ты сейчас пока говорил, мне пришла мысль, что вот эти этапы развития — это тоже какая-то некая гармония мира. Вот, гармонично, что люди через них проходят. В этом, кажется, нет ничего плохого. Я, кстати, про сотрудников думал, что мне вот сейчас интересно так влиять, но вообще-то очень кайфово работать с людьми, которые и пробивают лбом стены и вообще-то сжигают себя как бы на благо какой-то идеи. Вообще прекрасные люди, обожаю. Хочется с такими работать больше, но, кажется, я уже не такой.
А что произошло, когда ты стал не таким?
Когда я стал не таким? Я в какой-то постоянно входил в цикл. Сложно будет собрать все, что произошло. Но в целом раскрутка началась с того, что в работе у меня был цикл очень сильно включиться, все спасти, зарешать, отключиться, отдохнуть, развалилось, включиться. И такой кризис-менеджер. То есть, как только что-то сломалось, я такой, ну, настало мое время, я герой, сейчас я спасу этот город. Вот. И в какой-то момент я заметил, что я больше не хочу спасать, ну, точнее, не могу. Раньше я думал, что это очень классно себя мотивировать такой вот энергией, когда все плохо, очень хочется во что-то ворваться. Ну, прям жизнь, я чувствовал жизнь, я думал, что это так и есть, так и выглядит моя жизнь. Вот. А в какой-то момент я заметил, что жизни там стало меньше. Моей энергии хватает уже как бы не совершить новый рывок, а как бы починить, как было, и все уже, я пошел отдыхать. Вот, и в этот момент еще случилось какое-то исследование себя, что я вообще хочу, и я прям долго для себя формулировал, что я не знаю, что я хочу. Я бы хотел хотеть в какой-то период моей жизни. Я прям приходил ко всем, говорю, как вы хотите, что как понять, что ты хочешь. И мне кажется, это следствие вот первое, то есть когда ты привык жить жизнью, когда ты инструмент по спасению других людей и себя от кризисов, то там нет особо времени для своего «хочу» и для себя, в принципе. Все это надо закинуть поглубже и предоставить себя всего великим идеям. Вот. Наверное, с этого все началось. А дальше был какой-то прекрасный период исследования.
Кажется, знаешь, что продолжается?
Да.
Я, знаешь, что подумал? Я подумал, что, хотеть что-то, это вообще достаточно похоже на то, что происходит, когда у тебя заканчивается цикл, где все понятно, обычно сформированное, и, ну, как бы, где-то в детстве и юношестве. То есть у многих людей он сейчас заканчивается, там, 30-35, много разных точек, но вот где-то они заканчиваются, как бы, типа, закончить с этими конвенциональными туду-списками, наконец, и дальше жить свободно, а дальше вот есть метафора такая, остров, на котором все случится. Метафора заключается в том, что человек плывет в лодочке, гребет изо всех сил, зная, что где-то есть остров, стоит туда приплыть, и там, короче, все будет происходить, что как надо. Вот. Обычно люди догребают до острова, выходят, а там как бы жизнь такая же, как в лодке. Они такие, блин, что, надо все заново придумывать? Зачем, почему и что я буду делать на этом острове?
Да, похоже. Я, по-моему, смотрел фильм про психотерапевта «Штатс». Смотрел, наверное, тоже, да?
Как называется?
«Штатс» или «Штатс». Он «Штатс» в немецком стиле.
Я не смотрел.
Снимал Джона Хилла, актер, со своим психотерапевтом. И, ну, вот у него прям... Он дает некий фреймворк, который он использует с людьми. Один из фреймворков был похож на то, что ты сейчас говорил, он назывался «Картина». Что он часто работает с актерами, людьми, которые добились вот той самой идеальной картинки из детства, к которой они пришли. Это для них было самое дно в ощущении себя. Ты пришел, достиг всего, что ты хотел, и мир должен тебя после этого полюбить. А на самом деле все только наоборот. Тебя начинает гнобить пресса, у тебя жесточайшая неуверенность в себе, и дальше ты начинаешь вот новый виток исследования. И это часто первый запрос у этого психотерапевта.
Я понял. Это прикольно. Слушай, у тебя есть ощущение, что, ну, как бы вот эта сонастройка, про которую ты говорил, про метафору гармонии, есть ощущение, что есть какое-то количество людей, которые в это все тоже играют, и как ты их, как сказать, находишь, по каким признакам, на твой вкус?
Разделю на два вопроса. Что есть люди, которые в это играют, точно. Вот. При этом играют, осознавая и не осознавая. Вообще, в принципе, мне кажется, для меня эта метафора вывела такой подход к взаимодействию на уровень осознаваемого. Вот именно связка с тем, что есть музыка, и есть еще музыка моя и чужая. Да. Я внутри это прям стал как-то этим управлять. я когда сужаюсь до себя, я прям чувствую войну против кого-то. То есть есть я и есть другие, тогда там, в общем-то, какая-то война, а не настройка. И я могу искусственно расшириться. То есть я могу это заметить и расшириться, и включить, и попытаться настраиваться. Вот. И мне кажется, это люди делают неосознанно. То есть мы просто можем сидеть в кругу, и момент настройки возникает или не возникает. Вопрос в том, управляешь ты это или нет. То есть мне кажется, это какая-то базовая структура реальности, что все так или иначе в это играют. И есть просто некий регулятор «мы», который куда-то переползает. Вот. Как найти людей, которые в это играют осознанно? Так, наверное, я формулирую вопрос.
Наверное, да.
Хороший вопрос. Давай. Я пока хочется полагаться на интуицию. То есть, как только это происходит, ты начинаешь чувствовать в музыке импровизацию.
Mm-hmm.
Вот. То есть, не, человек не пришел статичным и демонстрирует один и тот же паттерн, а ты замечаешь, как можно с этим играть. То есть, ты можешь вкинуть какую-то тему, и mm-hmm. ты видишь, что это человек подключается и добавляет что-то. Вот. То есть получается какое-то совместное творчество, вот, сотворчество. Мне кажется, звучит немножко абстрактно, но внутри у меня это ощущается как некое дико выросшее ощущение игривости с конкретным человеком. Когда мы как-то взаимодействуем, и вот эта игривость возникает.
Да, игривость — это, кстати, хороший такой, как сказать, маркер. Слушай, я вот тут почему-то вспомнил, что я в начале лета был на тантрическом ретрите у Хома и Мукта, таких двух уже пожилых специалистов, так сказать. Смотрю, ты улыбаешься в этот момент. Короче, мне очень понравилось, как они там разгоняют группу, потому что там как раз очень много не интеллектуального понимания, что делать, а чисто на интуиции. Прям, ну, видно, да, что подстройка идет час от часа, минута от минуты, ну, там, условно, программы, которые есть, и там того, что группа выдает. И, ну, даже такие вещи, как, допустим, да, циклы обратной связи, как можно их организовать. Можно там всех собрать и поспрашивать, что как. Но ты же, как сказать, ты же не знаешь, как часто это надо делать. И я просто наблюдал, как они это делали сперва реже, потом поняли, что-то не то происходит, стали делать чаще. Потом объяснили, что у них обычно, как сказать, кульминация наступает на там день 6, а у нас она там на день 8 или 9 происходит там по разным причинам. Короче, это все было чисто на интуиции, ноль математики, на мой вкус. И, конечно, там довольно много игры и танца, и вот этих всех прекрасных вещей. Мне кажется, это как бы такой знак, что люди, ну, если они осознанно это делают, а я думаю, осознанно это делают, что они как бы выбрали такой способ взаимодействия, да? То есть им он кажется почему-то более нужным и важным. Потому что кажется, что могут и по-другому, на самом деле.
Мне нравится слово «выбор», потому что как только он появляется, появляется выбор его вообще выбрать. То есть он появляется из опции. Мне не кажется, что один раз выбрав, ты начинаешь делать... Ну, я точно не начал это делать всегда. Супер зависит от моего состояния. Но минимум у меня появился выбор в это играть. Выбор. Интересно послушать тебя еще про ретрит.
Слушай, ну давай я расскажу про ретрит. В целом мне показалось, что... Ну как, он в моей жизни появился, потому что был пара друзей с Бали, которые мне прям хорошо порекомендовали его. Эти чуваки, они довольно известны в узких кругах, и в частности тем, что они, ну, короче, следуют традициям товарища Оша, который там в начале 90-х умер, или в конце 80-х. Ну вот они с ним тусили там в 70-е, 80-е еще, когда там был полный, как сказать, расколбас в плане вот всех этих ошевских штук. Ну, во-первых, оказалось, что ошевских ретритов там с трейдмарком Оша в мире довольно много осталось, не только там в Индии, но и, в общем, по всему миру. Эти ребята, они, у них есть свой ретрит в Бразилии, то есть они там забазированы, и они периодически ездят с воркшопами по всему миру, ну, тоже в какие-то около ошевские тусовки входят. Этот подход, просто надо понимать, что если там что-то говорит Osho Dynamic или Osho Kundalini, это определенная динамическая медитация, они всегда где-то вокруг самоэкспрессии. То есть они именно динамические, там очень мало что-то сидишь или лежишь, и довольно много там что-то кривляешься, говоришь, кричишь, танцуешь, трясешься и так далее. То есть, в принципе, уже как бы в этот момент становится понятно, что там будет нормальный расколбас, именно телесный. Вот, мне посоветовали поехать на длинный ретрит, там, на 10 дней, потому что, ну, как бы там набираешь обороты какое-то время, там, пока познакомишься с группой, пока вообще почувствуешь себя в своей тарелке, ну, как бы это несколько дней точно уходит. Вот, я не пожалел. Мне очень кажется, что тантра — это про, ну, как сказать, некоторые пропускание части энергии и умение с ней взаимодействовать. Вот если в самом базовом формате это как-то пробовать представить. И, ну, я почти уверен, что люди, которые тантрой долго занимаются, они как вот, ну, такие шаманы, у них как бы есть какой-то свой, ну, там, одно из определений шамана, которое мне нравится, это то, что это люди, у которых есть доступ к каким-то штукам, которые тебе не видны, да, то есть это либо вижены какие-то относительно тебя, либо интуиция, либо там кто-то говорит, что он прям видит условно, как у человека демоны какие-то появляются на тонком плане. Doesn't matter, на самом деле. Ну, скажем так, да, это доступ к чему-то, к чему у тебя нет, и это, скорее всего, про тебя. Но объяснить тебе, почему никто не может, да, как врач, например, или там психолог-фрейдист, не может тебе человек объяснить, что у тебя там вот в детстве, не знаю, какая-нибудь оральная фаза задержалась, и вот получает такой неврозик. А вот, и мне кажется, что если так посмотреть через эту призму, то... Классный такой фасилитатор, классный шаман, он здорово считывает поле и понимает вообще в целом, что происходит, и за счет вот этого своего видения или интуиции достаточно прикольно может направить процесс. Я думаю, что один на один это еще круче, чем, ну, там группа была человек 40, даже больше. Но даже в группе 40 человек я просто, ну, то есть я половину времени восторгался не практиками, а умением вот это все фасилитировать. Я такого, правда, не видел, сколько не ходил на разные программы про развитие. Меня это, конечно, сильно поразило. Вот, ну и там предугадывать, да, вот есть вот это... Это свойство такое часто, когда кто-то делает догадку, которая почему-то удивительно точна. И когда ты видишь, что это повторяется раз за разом, день за днем, ты такой, вау, откуда эти люди, не знаю, знакомы, что ли, раньше были? Оказывается, это просто вот насмотренность, умение распознать какие-то паттерны. Ну, я думаю, что это у любого человека есть, просто вот в области таких полуэзотерических, полутонких материй это всегда какой-то, ну, как magic выглядит, да? Если разработчик смотрит на код, и он уже знает, где там придется дебаг делать заранее, без запуска кода, то как бы это не воспринимается как магия, ну, типа, просто опытный сотрудник. Молодец. Вот, а когда это, не знаю, с полем, с кучей незнакомых людей взаимодействие, это всегда немножко похоже на какую-то там магию, шаманство и так далее.
А догадку ты про что имеешь в виду? Догадка?
Ну, эмпатическая догадка, то есть что-то происходит, и карты никто не выложил еще, человек уже такой, ага, тут у нас, короче, вот здесь вот то, вот тут вот все, и потом оказывается, что в целом так, потому что, ну, понятное дело, что это не просто перенос своего мнения на других людей, это как бы догадка, а потом вопрос, что происходит, и человек там делится, и, в общем, получается довольно интересный матч обычно. Ну, динамика, то есть, например, определенная, вот представь себе, собралось там куча мужчин, куча женщин заниматься какими-то тантрическими практиками, в которых много там физической близости. И понятное дело, что одни будут триггерить других, а те в ответ будут триггериться, потому что, типа, их посчитали триггерящими. Ну, короче, вот эта вот вся хрень, она, мне кажется, довольно... сложный для понимания, если вас там 40 с чем-то человек. Там, в паре обычно психологи долго пытаются разобраться, что как в динамике. А тут как бы 40, там, 4 незнакомых человека собралось. Это, конечно, прям какой-то высший пилотаж. Мне это очень понравилось. Ну, я хочу немножко подзакончить длинный тезис про тантру. Что ты сам думаешь про такое?
Слушай, меня прям очень зацепило сейчас возможность фасилитации из 40 человек незнакомых. Я просто представил себе, что... Ну, вот есть группа, и там многое что происходит, много сигналов. И, ну, заметить это еще полбеды, сделать так, чтобы это во что-то потом собралось в группу и обсудилось. Ну, прикольно, интересно очень будет еще пообсуждать, какие приемы для этого помогают, ну, какие они использовали. Ты спросил, что я думаю про вообще около тантрические штуки, да?
Можно, да, можно так сказать.
Для меня эта штука тоже... безопасная среда для исследования своих эмоций. Я бы так ее называл. Есть какое-то большое количество запрещающего, запрещенного, которое в реальной жизни кажется страшно почувствовать, отпустить. Тантра, мне кажется, это просто отличная среда, чтобы это повыгуливать, посмотреть и сжиться, и понять, что там вообще-то, ну, все эмоции, которые ты себе запрещал, они-то классные, они тебе помогают. Они не сделают тебя... властным насильником или еще кем-то, если ты позволишь себе это чувствовать.
Слушай, я очень сильно согласен, но мне вообще кажется, что это как выгуливание тени. И если так подумать, то я с тенью, наверное, познакомился впервые, когда тест Хогана сделал. Мне там сказали, вот, смотри, здесь там голубенькая, желтенькая, красненькая, да, шкалы. Тут у тебя, значит, ценности, тут у тебя какие-то характеристики личности, а тут у тебя как бы твои эти дерейлеры. Когда тебе это говорят так, ну, таким, знаешь, полукорпоративным языком, потому что все-таки тест для солидных господ, знаешь, солидный господь для солидных господ, то ты как бы определенным образом это фреймишь себе. Вот. А потом я начал больше разбираться, и выяснил, что вообще это все из DSM растет, ну, из этого мануала психиатрического, и что красные шкалы — это, по сути, теневые проявления. И если... Ну, вот мне в этом плане нравится пример с Internal Family Systems, IFS, про, ну, не монопсихику, а такую мультипсихику с разными субличностями, что если представить себе человека, у которого, ну, вот, расстройство персоналити, где у него прям, ну, где он то Наполеон, то он там Вася, то это как бы супер экстремальный кейс. Но, в принципе, такой внутренний Наполеон, может, не такой громкий, есть там внутри многих людей, да, там, которые на свершение отправляют и так далее, и там брать города, брать страны и все такое. А потом смотришь, там, о, типа, красная шкала, там, самоуверенность. Ну, это же вот, типа, такой мини-Наполеончик внутренний. И когда ты понимаешь, как это все, ну, немножко работает, то в целом, ну, часто же говорят, что ресурс большой в тени скрыт, да, то есть ты до какого-то времени ее активно запихиваешь в чулан, а потом как бы она оттуда начинает пролезать, и люди, которые уходят вот в развитие себя через теневые практики, ну, тантра, мне кажется, довольно много теневых аспектов достает, они как будто разбираются с тем, что делать с этим хламом, но не отвергают его уже, как бы. Это как бы первый шаг — это перестать это запихивать в чулан. Второе — разобрать. Там, третье — начать как-то интегрировать. И когда интеграция идет, я не думаю, что там, может быть, только гуру какие-то полностью это все заинтегрировали, но в целом большинство людей — это такой процесс, возможно, бесконечный, но в процессе становится довольно прикольно жить, и энергия появляется. То есть ресурс, скрытый в тени, начинает быть доступен. Вот, не знаю, мне кажется, это довольно крутая штука. Конечно, тантра позволяет это выгулить, ну, как минимум, триггернуться, где нужно, да, то есть, как бы, вот, на работе ты сидишь, и вроде такой классный, ну, там, или в бизнесе классный, там, активный, со всеми разговариваешь, что-то продается, что-то растет, вот, там приходишь на тантру, и тут, блин, как же меня триггерит этот мужик, ну, что он такой, как раз, два, три, и ты такой думаешь, блин, да я в жизни такого никому не сказал, почему? Вот тут меня так задело, знаешь, шибануло. Но это отличная тема для того, чтобы порефлексировать самому и поговорить об этом тоже в кругу или один на один там с фасилитаторами. Я делал дневник по ходу дела. У меня было пара событий в этом году уже интересных. То есть я ходил в мужской поход, горы в Турцию, и вот на тантру съездил, и там я вел дневник такой, потом его выгрузил и, так сказать, выгрузил в терапевта еще заодно. Типа говорю, вот, тема, которую будем разбирать в ближайшие несколько месяцев. Очень полезно, кстати. Всем рекомендую, если вы едете на какой-нибудь ретрит, вести какой-нибудь файлик или на компе, или, может быть, в телефоне, или даже лучше записывать, наверное, ручкой, чтобы потом выгрузить в того, с кем вы регулярно, как сказать, психологически работаете.
А что ты пишешь, кстати, в дневник? Есть какой-то формат?
Да, ты знаешь, у меня есть несколько форматов. То есть раньше я просто писал в Moleskine все. У меня была такая стопочка Moleskine большая. Вот. Потом я несколько раз переезжал, и мне показалось, что это все таскать становится уже супер неудобно. И я перелез на файлик в Телеграме. Пишу просто в закрытый каналчик свои рефлексии. И в целом этого хватает.
Это персональные штуки или это прям фри-райт?
Когда как. Иногда я просто voice включаю и там наговариваю, что вообще в голове есть. Иногда пишу. У меня просто еще в целом, благодаря тому, что я очень много и долго пишу, там больше 10 лет, и мне стало легко мысли в посты превращать, да. То есть если это чуть более что-то на уровне типа «мне интересно», то я пишу об этом. Если это на уровне там «меня это бомбит», то я пока это оставляю себе. Вот. Тоже, знаешь, такая практика, потому что я вижу вокруг очень много людей, которые как бы хотят проявляться во внешнем мире, но как будто испытывают как бы страх какой-то. И я часто вспоминаю вот пример моей подруги Оли Соколовой. С ней мы делали недавно тоже подкаст. Вот она ведет канал, и у нее есть метрика такая, сколько раз я за год написала что-то, что, ну, как бы очень страшно отправлять в канал. Она говорит, что постоянно пытается растить эту метрику, это вообще единственное, что значит. Но, естественно, чтобы ее растить, нужно вообще писать в целом, да, то есть, как бы, чем больше раз ты напишешь, тем выше вероятность, что хотя бы один раз напишешь такое. Мне вот как бы это нравится, то, что твои мысли, они не просто, знаешь, в чемоданчик или там в стол уйдут, или там к психотерапевту. Ну, даже, кстати, многие психотерапевты не показывают дневники, а мне кажется, супер важно. По сути, твое бессознательное куда-то выливается. Но это также может быть основой для каких-то там постов, подкастов, не знаю, курсов про аутентичную коммуникацию. Короче, полный этот самый такой.
А у тебя нет такой штуки, что вот тот человек, часть твоя субличность, которая пишет канал, это такой внутренний обозреватель тебя. И вот у него есть своя точка зрения, свой голос, свое видение того, что с тобой происходит. То есть он как-то зафреймированный.
Точно да. То есть я думаю, точно это субличность. Представляю, что это такое, знаешь, Эрнест Хемингуэй внутренний, который достает пишущую машинку, наливает себе, значит, мохито. Ну, я не наливаю обычно, но типа, представляю себе там в зубы сигару и давай, короче, херачь там. То есть явно это из какой-то роли пишется. Ой, сейчас мы отличный переход можем сделать в нейросети про роли. Вот, это явно пишется из какой-то роли, но насколько, как сказать, сколько она неосознанная, я, честно говоря, не знаю, потому что мне кажется, что вот примерно так же я стараюсь говорить, да, то есть вот мы с тобой берем тему игры, и я давай говорю тебе, вот что думаешь про игры? А как их хакать? А что делать с тем, что они там людей часы жизни отбирают? Ну, как бы в целом из этого можно уже пост состряпать, в принципе, разница будет не очень большая. Так что я думаю, это главное, это просто любопытство. Ну, любопытство, с одной стороны, с другой стороны, смелость, потому что это же потом надо любопытство куда-то выгрузить в публичку. Вот так. Ты что думаешь на этот счет? Ты слишком хорошо киваешь. Хотя всегда хочется, знаешь, сразу спросить его: о, ты что-то интересное понял, да?
Я зацепился по дороге про тень, когда ты говорил. Да-да-да. Пару минут назад, мне кажется.
В прошлом посте.
В прошлом посте, да, когда мы тантры. Про тень, не знаю, хотелось поделиться метафорой, я тоже про нее где-то писал. Я стал раздражающих меня людей видеть как части меня, которые приходят пообщаться. Вот. Если я прям чувствую, что у меня почему-то какое-то напряжение с человеком, если я ничего с ним не делаю, мне хочется просто отстраниться, если я подогрею интерес, типа, окей, а что это за часть меня? Хочет мне что-то сказать. Она вот, она прям уходит, говорит, ну, прям сама пришла. И я когда прихожу в такой какой-то ментальный стейт, мне прям реально интересно поговорить, и я говорю с человеком, как бы, и слушаю, что отзывается. И для меня тоже какая-то вот такая теневая практика, когда она сама приходит к тебе.
Да, согласен, это очень классная штука. Я тут недавно с одним приятелем из SLP виделся в Амстердаме, ну, из этой тусовки предпринимателей SLP. Короче, там история была следующая, что парень очень как бы эмоционально стабильный вообще, как бы красавчик и молодец во всех штуках, но он вообще очень любит психодрамы. Он мне рассказал про какой-то хак, который очень похож на то, что ты рассказываешь, только там он как бы условно сажает рядом что-то, что его как раз беспокоит, бесит и так далее. То есть, наверное, разница будет не в том, что он в человеке видит вот этого мессенджера, да, с которым, который является частью, а внутри себя пытается понять что-то, например, там, раздражение на какого-то персонажа. Он сажает рядом твое раздражение прям физически в пространстве. То есть, если он сидит на скамейке, то он как бы высвобождает место. А может быть, ну, там, могла бы быть кукла, но он без куклы это делает, воображая. И, значит, разговаривает какое-то время и говорит, что там 10-15 минут такого разговора его там сильно попускают и дают очень много энергии.
Ну, из двух ролей
разговаривает. Сам разговаривает с этой штукой, да, и сам через нее отвечает уже, будучи в той роли. Да, да, все верно.
Угу. Да, прикольно. Такой, не ждать, когда тень придет, а посадить ее рядом, болтать.
Правда. Как бы, мне кажется, свидание с тенью – это действительно такой любопытный момент, потому что товарищ Будда давно сказал нам, что мы будем всегда стараться избегать того, что приносит дискомфорт, и стремиться к тому, что приносит удовольствие. И как бы в этом есть какая-то огромная база того, как человек действует по жизни. Эта база не меняется тысячелетиями. То есть тень – это некомфортно. Ты всегда стараешься по умолчанию от нее скорее уйти. Поэтому человек, который тебе приносит раздражающую тебя какую-то информацию или сам собой просто тебя отталкивает, скорее всего, ты на автомате будешь стремиться от него тоже как-то откреститься, назвать, может быть, чужим, плохим, каким-то самоуверенным. Ну, в общем, что угодно можно, прилепить любой бейджик. И это как бы проще, да, потому что как только бейджик есть, сразу можно разделять на носители этого бейджика и не носители бейджика, в состав которых мы, конечно же, входим, если бейджик негативный. Чаще всего. Вот, и так ты как бы свидание с тенью не случается. А то, что ты рассказал, по-моему, это как раз про то, чтобы оно случилось. То есть движение в обратную сторону.
Да. Я, кстати, заметил, что это, кажется, то, что я в последнее время делаю, когда выступаю в роли адвайзера или ментора. Это пытаюсь направить человека вот в эту сложную тень. То есть забавно всегда видеть, как она избегается в разговоре, когда обсуждаем какую-то проблему. Я когда формулировал, чем я занимаюсь, то кажется, я просто помогаю сходить туда и посмотреть на нее вместе. И дальше там какое-то изменение случается.
Ну, это makes sense. Это правда очень точное определение того, что обычно люди ищут от всяких разных коучей, это обычно, ну, на мой вкус, это обычно то, что им никто нигде иначе не скажет, да, то есть часто это как бы умение заметить и обратить внимание на какую-то вещь, которая, ну, например, коучу может быть очевидна, человек вообще как бы в упор ее не видит, точнее, скорее всего, внутренне подозревает, но старается избегать этой мысли, когда она...
Exactly.
Ну, то есть даже вот, я думаю, что любой разговор длиной больше там, ну, час хотя бы уже может навести человека опытного в общении с людьми на какие-то интересные мысли, которые, скорее всего, не приходили еще в голову тому, кто как бы говорит. Причем неважно, какую тему. Вот. И дальше просто вопрос, имеет ли смысл, место и как это правильно вставить, да, чтобы это было правильно воспринято как-то. Ну, неправильно, плохое слово, скорее так, чтобы это возымело какое-то эффект на человека позитивный.
Да, да. Тут у меня прям есть подраздел, когда я что-то понял, очень хочется про это сказать, но это не будет услышанным. Вот, это может быть услышано только если направить вопрос вот в эту вот тень все-таки достаточно точно. Человек сам ее заметит.
Да. Слушай, ну это действительно может быть как раз та сонастройка, о которой ты говоришь, в каком-то смысле это есть, не знаю, та нота, которая тебе режет слух, и ты как бы такой, ну, ты не слышишь вот здесь вот немножко, что-то, короче, где-то не туда. Я не знаю, нормально, что я в твою метафору так вторгся?
Проходи.
Да, это весело. Cool. Слушай, и не знаю, есть у тебя какие-нибудь еще мыслишки, о чем бы тебе хотелось поговорить? В противном случае я всегда могу задать свой последний коронный вопрос.
Есть желание, конечно, поговорить еще долго, но как будто у нас осталось немного времени, так что давай будем последний
вопрос. Да, слушай, последний вопрос обычно такой. В чем соль? Расскажи своими словами, в чем соль, Бронислав.
Надо было подготовиться, наверное.
Это лучший вопрос для экспромта. Чтобы...
Да. Ну, у меня, конечно, рождается метафора сути соли. Ну, типа, что такое соль? Зачем она нужна? Это некая субстанция, которая помогает нам с удовольствием поедать все, что бы ни было. И поэтому сейчас меня куда-то унесло в то, что соль — это некая приправа, которая есть в жизни, которая делает жизнь лучше, какая бы она ни была.
Класс, спасибо большое. Очень здорово звучит. Я, как сказать, любитель посолить, всячески одобряю. Поскольку наш подкаст довольно новый и свежий, мы будем вам очень благодарны, если вы оставите 5 звезд или лайк в вашем любимом приложении для подкастов. И тем самым порекомендуете наш подкаст другим. Спасибо.